эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Подмосковье опасаются новых выступлений националистов. Власти призывают не поддаваться на провокации. В Белоруссии по-прежнему неизвестна судьба лидера оппозиции Владимира Никляева, который был похищен сотрудниками спецслужб. И сегодня западные христиане отмечают Рождество Христово. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Администрация подмосковного городского поселения Московский призвала местных жителей не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях. По данным правоохранительных органов, на 25 декабря готовилась акция у здания администрации в поддержку местного жителя, который был ранен в пьяной драке. В преступлении подозревается уроженец Еревана. Власти опасаются новых столкновений на этнической почве. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
В администрации городского поселения Московский сообщили, что не было и нет никаких официальных уведомлений о проведении митинга. Призывы собраться на митинг у здания администрации звучали на городском интернет-форуме, где в процессе обсуждения выяснилось, что ножевые ранения потерпевший получил в результате конфликта в ресторане «Лидия». Цитирую сообщение дежурной части ОВД, на почве неприязненных отношений при злоупотреблении спиртными напитками. Оперативники установили, что ножевые ранения местному жителю, 28-летнему Алексею Киселеву, нанес Артак Карян, 21-летний уроженец Еревана, житель Калужской области, временно проживающий в городе Московский, уже объявленный в розыск. Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью находится в производстве Следственного управления ОВД по Ленинскому муниципальному району. Пострадавшему Алексею Киселеву, ранее судимому по статье 228, наказана необходимая своевременная медицинская помощь. Врачи оценивают его состояние как стабильное, средней тяжести. Милиция считает, что охрана ресторана не смогла обеспечить общественного порядка, поэтому власти пока ограничили работу ресторана. В эфире местного телевидения глава поселения Сергей Смолий просил не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях.
Это было в ресторане «Лидия». Пострадал наш житель. Как сообщили сотрудники милиции, что наш житель получил несколько ножевых ранений. Ведется следствие. То есть, также поступил вопрос ко мне и на мой сайт. Мы постараемся дать информацию уже, то, что милиция сможет вам подготовить. А так я хочу вас убедительно попросить, дорогие жители, вот не поддаваться на провокационные всякие призывы. Вот как сейчас очень много детей, и в том числе, вернее, жители, в том числе наши жители Московского пострадали, их задержали в Москве, да, они просто поддались вот этим призывам прийти и участвовать в чем? Пока никто не может объяснить, и я считаю, что будем просто пресекать сразу же вот такие случаи, и просьба сообщать и нам, и, конечно, в милицию, вашим участковым, потому что с этого как раз начинается большая беда. Так что я еще раз вас прошу не поддаваться ни на какие провокационные призывы, идти куда-то, выступить куда-то, там, где-то там, то, что это все пустые призывы.
Администрация поселения Московский и милиция считают, что местные жители не станут участвовать в несанкционированном митинге. На прошедшей неделе подмосковная милиция пресекла попытки проведения несанкционированных массовых мероприятий в 7 городах Подмосковья. Милицейские меры безопасности усиливались в пригородных поездах. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Завтра на Пушкинской площади в Москве состоится гражданский митинг «Москва для всех». В роли организатора акции выступил писатель Виктор Шендерович, который призвал столичную общественность выступить против националистических сил, организовавших беспорядки на Манежной площади. Рассказывает Мумин Шакиров.
На призыв писателя Виктора Шендеровича собраться в центре столицы на митинг «Москва для всех» откликнулись многие известные люди. Среди них актеры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, журналисты Дмитрий Быков и Дмитрий Муратов, театральные режиссеры Владимир Мирзоев и Иосиф Рахельгауз, искусствовед Андрей Ерофеев и так далее. Сам Виктор Шендерович в своем живом журнале ранее по этому поводу написал. В России есть и мы, миллионы отдельных нормальных людей, произошедших от нормальных пап и мам, которые в детстве давали нам читать правильные книги. Мы, считающие ксенофобию неприличной, а нацизм преступным. Мы, не желающие отдавать страну недоумкам, расписывающим стены свастикой и кидающим свои зиги в двух шагах от вечного огня. Нас очень много, просто в отличие от них мы сторонимся толпы. Нам хорошо по одиночке и в небольшом количестве со своими друзьями, делами, девушками, компьютерами, книгами, чашечками кофе. Сам такой, понимаю. Но иногда эпохи замирают, глядя на секундомер. Иногда надо отставить чашечку кофе и скорректировать план на выходной, чтобы остаток жизни не прожить в полном и классически коричневом дерьме под властью демагогов и тупиц, решивших рассортировать людей по цвету кожи и форме черепа. Нас много, иногда это стоит продемонстрировать. Конец цитаты. Поэт Сергей Ганлевский намерен в воскресенье прийти на Пушкинскую площадь. По его мнению, люди, придерживающиеся лозунга «Москва для всех», могли бы собраться и раньше на такой митинг.
Разумеется, все всегда надо делать в срок, но есть поговорка «лучше поздно, чем никогда». Ну, кстати, исправлять ошибки, если они допущены, тоже никогда не поздно.
А что бы вам хотелось сказать на этом митинге?
Там, наверное, надо не говорить, а там надо показывать, что мы в куда большей мере представляем общество, чем шпана на Манежной. Я только сегодня утром прочел опросы социологов. Там есть ужасные, так сказать, цифры, что каждый десятый разделяет эти настроения. А когда социологи по-другому поставили вопрос, оказалось, что, собственно, националистов на этих площадях куда меньше. Вот. Так что, я думаю, это, ну, такой, очень сильный подкладки социального негодования и опустошенности просто выступления. Мы сейчас все-таки, к сожалению, живем очень упрощенной жизнью, так что ситуация вполне черно-белая, и было бы странно, если бы... Ну, подождите, мы немножечко забегаем вперед, еще посмотрим, сколько там будет народу, но то, что люди самых разных сторон общества пока что по спискам откликнулись на это, мне кажется, более... Это как раз признак вменяемости общественной.
Искусствовед Андрей Ерофеев убежден, что позиция власти в национальном вопросе не выдерживает никакой критики.
Многие люди во власти пытаются забыть или как отвлечься от этой проблемы, от страха не обсуждать. Во всяком случае, на поверхности все выглядит страусовой политикой.
Что, на ваш взгляд, надо сделать, чтобы снизить градус межнационального противостояния?
Мы вошли в сферу жесткого противостояния, что касается разных общественных движений и их отношения с властью. И ультраправые, и ультралевые, и радикалы, и даже умеренные общественные деятели перешли на такой силовой стиль общения друг с другом. Я считаю, что надо вернуться к диалогу, возможно, расширить скамейку лиц, с которыми мы могли бы вести обсуждения внутри нашего общества, и убрать только самых экстремистски настроенных личностей и организаций. Ситуация, может быть, и не запущена в данный конкретный момент, но поскольку страну всегда очень трудно поворачивать, как огромный корабль, она медленно проходит повороты, то вполне вероятно, что если ничего не делать, а не принять никаких экстренных мер, в которые должно участвовать не только общество, я считаю, но и здоровые силы в государственных структурах, то тогда рано или поздно, скорее рано, мы въедем в катастрофическую ситуацию с этой проблемой национализма и неофашизма.
Журналист и писатель Дмитрий Быков надеется увидеть на воскресном митинге приятные ему лица.
Все уже сказано. Мне кажется, сейчас время действий. В том, чтобы иногда приходить в хорошее место с хорошими людьми, воспитывать правильных детей, препятствовать проявлениям злобы. Ну вот и все. Больше я вам ничего интересного не скажу.
Организаторы митинга подали в мэрию заявку на 1500 человек. Однако эксперты и наблюдатели убеждены, что на Пушкинскую площадь придет гораздо больше людей. Инициатива Виктора Шендеровича провести акцию «Москва для всех» широко обсуждается в электронных средствах массовой информации и в интернете, особенно в социальных сетях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Завтра в 11:45 на сайте Радио Свобода, www.svoboda.news, начнется прямая видеотрансляция митинга «Москва для всех». Слушайте также прямые включения в нашем эфире. Смотрите и слушайте Радио Свобода. В Москве 12:45. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Около 40 человек погибли сегодня в результате нападения смертника на пост сил безопасности на северо-западе Пакистана. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в Семейный кодекс. У здания ГУВД Бишкека сегодня утром обнаружен автомобиль со взрывчаткой. Взрывное устройство было обезврежено.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В белорусских тюрьмах остаются более 600 сторонников оппозиции, задержанные накануне или после президентских выборов, а также во время акций в Минске. Вот уже почти неделю ничего не известно о судьбе одного из главных оппонентов режима, лидера гражданской кампании «Говори правду» Владимира Никляева. 19 декабря в результате стычки с милицией кандидат в президенты был сильно избит и впоследствии похищен из больничной палаты сотрудниками спецслужб. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В Комитете госбезопасности остаются 5 претендентов на высший пост. Андрей Санников, Николай Статкевич, Виталий Рымашевский, Алексей Михалевич и, если верить заявлениям представителей правоохранительных органов, Владимир Никляев. Однако у правозащитников все больше поводов сомневаться, что Никляев находится именно там, говорит адвокат бывшего кандидата в президенты Тамара Сидоренко.
Чем-то искусственно регулируемый процесс. Это не объективные какие-либо трудности. Стали приходить из изоляторов и забирать лиц, которые были за мной. Забрали двух следователей, припроводили в кабинеты. Забрали некого человека в штатском, который пришел вообще гораздо позже нас. Явно видно, что просто нарушается право Никляева и мое на общение. И это кому-то нужно. Меня совсем вывело из себя вот такое нарушение, когда взяли людей, которых никаких там преимуществ перед адвокатами нет.
Накануне адвокаты арестованных политиков направили жалобу генеральному прокурору Григорию Василевичу в связи с тем, что им не дают возможности реализовать законное право на встречу с подзащитными. Напомню, что 19 человек, включая задержанных кандидатов в президенты и остающегося на свободе Дмитрия Уса, а также руководители предвыборных штабов, молодежные активисты и журналисты, обвиняются в организации массовых беспорядков 19 декабря. Во время митинга оппозиции на площади Независимости в Минске наиболее радикальная часть демонстрантов предприняла попытку штурма здания Дома правительства, после чего бойцы спецназа начали жестоко избивать и задерживать участников акции. Демократические лидеры уверены, что погромы спланировали сами власти, поскольку появлялась реальная зацепка для применения силы. Тем не менее, всем организаторам акции в соответствии с Уголовным кодексом грозит до 15 лет лишения свободы. Представитель Управления внутренних дел Минска Александр Ластовский утверждает, что следствие владеет достаточным количеством фактического материала, чтобы доказать степень виновности конкретных лиц.
Это не значит, что следствие зациклено только на 19 арестованных, находящихся под стражей в СИЗО КГБ. Следствие отрабатывает установление и причастность всех лиц, находившихся на площади Независимости 19 декабря. Именно этих 19 человек. Установить причастность даже тех 3000, которые заявлены, вы сами понимаете, сколько это времени надо. А плюс еще 500 человек бывает административный арест. Отбытие ими административной ответственности не означает индульгенцию от уголовного дела.
Не наблюдается особого прогресса и в отношении 10 граждан России, которые были задержаны в Белоруссии во время оппозиционных акций 19 и 20 декабря. Еще 22 декабря заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин потребовал от Министерства иностранных дел Белоруссии скорейшего освобождения всех россиян, задержанных в Минске и находящихся под административным арестом в изоляторах временного содержания. Кроме того, на освобождении соотечественников настаивал Сергей Приходько, помощник президента России. Однако из 11 задержанных россиян освободили только одного. Остальные, приговоренные к административному аресту, останутся под стражей как минимум до начала следующей недели. Заниматься пересмотром дела россиян в выходные суды отказались. Активно обсуждается в Белоруссии вопиющий случай, переходящий все моральные границы. 24 декабря органы опеки партизанского района Минска попытались забрать из детского сада сына кандидата в президенты Андрея Санникова и журналистки Ирины Халип. Как рассказал отец Ирины Владимир Трофимович, они с женой отвели трехлетнего Данилу в детский сад на рождественский утренник, а сами отправились к изолятору КГБ, чтобы передать теплые вещи для дочери. Однако по дороге им позвонили из детского садика и сказали, что внука пытаются забрать люди из органов опеки. Якобы он у них числится как беспризорный. Бабушка сразу же поехала в детский сад, сумев отбить ребенка у заботливых опекунов. Андрей Санников и Ирина Халип были задержаны по окончании митинга и доставлены в следственный изолятор КГБ. В числе 19 подозреваемых они проходят по уголовному делу о массовых беспорядках. Им грозят длительные сроки заключения. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И о последних событиях в Белоруссии международный обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
В конце минувшей недели Александр Лукашенко был официально объявлен победителем президентских выборов в Беларуси. Как будто бы многолетний руководитель этой страны может торжествовать. Официально за него вновь высказалось около 80% избирателей. Оппозиционный кандидат на пост президента находится в следственном изоляторе и никак не могут повлиять на политические процессы в стране. Те, кого не арестовали, говорят лишь о судьбах арестованных, а отнюдь не о политических и экономических преобразованиях, которые так необходимы деградирующей экономике Беларуси. Сам Лукашенко выглядит уверенным в себе хозяином, который на пресс-конференции сообщает журналистам, что его политические противники, те, кто призывал белорусский народ говорить правду, находятся в следственном изоляторе. Однако это пирова победа Александра Лукашенко, победа, которая так или иначе приведет к краху созданного им режима. До этой победы можно было считать, что президент Белоруссии – опытный политический деятель, который, несмотря на свои авторитарные тенденции, способен к маневрированию между Россией и Западом. И такое маневрирование действительно происходило. Однако страх перед белорусским народом практически уничтожил все политические инстинкты Лукашенко. Когда он увидел людей, которые идут к правительственным резиденциям, сработало только одно желание – разогнать, избить, посадить. И теперь человек с такой репутацией, человек, которого могут вспомнить и исчезновение политических противников ранее, и стремление удерживать власть с помощью референдумов, изменяющих законы так, как это нравится правящей камарилле, такой человек не может уже маневрировать. Александр Лукашенко, по большому счету, теперь зависит только от России, от того, согласится ли Москва и дальше дотировать экономику Республики Беларусь, или же подумает о том, что такие дотации возможны только в том случае, если у власти в Минске будет другой, более удобный человек. Да. До последнего времени никаких возможностей сместить белорусского лидера не было ни у российского руководства, ни у оппозиции. Однако, опять-таки, мы имели дело с маневрировавшим Лукашенко. А теперь Лукашенко так или иначе зависит от московской помощи. И белорусская правящая элита тоже понимает, что возможность маневра для ее политического лидера уменьшилась до размеров щели. И что единственное, что может сделать Александр Лукашенко, это выпрашивать у Москвы новые и новые субвенции, в то время как Россия не скрывает своей не очень большой симпатии к белорусскому президенту и позволяет даже государственным каналам телевидения показывать то, что происходит в Белоруссии на самом деле. Конечно, никто не может сказать, когда завершится время правления Александра Лукашенко и при каких обстоятельствах оно завершится. Будет ли это новое народное выступление, которое уже не станет разогнанным силовыми структурами, или сами силовые структуры, или ближайшие соратники Александра Лукашенко сделают что-то, что поможет ему принять единственно правильное решение о уходе с президентского поста. Но мы имеем дело с разлагающимся режимом. И это очень важный урок для всего постсоветского пространства. Долговременное пребывание у власти, даже харизматичной и самоуверенной фигуры, которая не имеет никаких альтернатив в политическом классе, разногласия приводят к деградации и этого политического класса, и общества, и экономики, и государственного развития. Беларусь находится именно в такой стадии. И сейчас ее дальнейшая судьба зависит уже не от Александра Лукашенко, сколько бы раз он не выиграл президентские выборы. Она зависит от политической элиты, которая понимает, что ей с Лукашенко уже не по пути. Она зависит от белорусского народа, который оказался в тупике государственного и национального развития. Она зависит от тех людей за границей Беларуси, которые понимают, насколько страшно жить в стране, лишенной перспектив. Виталий Портников, Радио Свобода.
На днях в Петербурге состоялась очередная встреча градозащитников с губернатором Валентиной Матвиенко. Защитники исторического облика города остались недовольны. Хрупкий диалог с властью под угрозой. С подробностями Виктор Резенков.
Очередная, вторая встреча градозащитников с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко и чиновниками Смольного вновь поставила на повестку дня неудобные вопросы. Надо ли вести диалог с властью? Сколь долго надо продолжать бессмысленные встречи в Смольном? Критика в адрес чиновников прозвучала со стороны каждого участника встречи из группы градозащитников. И это стало одним из главных событий минувшей недели в Петербурге. Заместитель председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников ВААПИК Александр Кононов заявил, что идет пробуксовка по выработке совместных решений проблем, в частности, по разработке нормативных документов о судьбе конкретных памятников. Директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов сообщил, что встреча с губернатором особенных результатов не принесла. Из 6 блоков проблем, выделенных градозащитниками, по 4 нет прогресса. Координатор общественного движения «Живой город» Юлия Минутина заявила, что попытка поиска совместного решения проблем, связанных с охраной памятников, показало, что между ведомственными комитетами Смольного нет согласия. А лидера петербургской организации партии «Яблоко» Максима Езника тоже удручают те проблемы, которые возникли в этом крайне важном для Петербурга диалоге градозащитников с властями города.
На прошедшей встрече мы, честно говоря, много времени потратили на то, чтобы просто на примерах конкретных, совершенно фактических, объяснить губернатору, что, как нам кажется, многие чиновники не всерьез воспринимают тот процесс, который начался. Да, есть чиновники, которые, безусловно, значит, заинтересованы в работе, и по этим направлениям мы и продвинулись. А вот большинство все-таки, ну, скажем так, ведется таким образом, будто это все, ну, ненадолго. И в глазах у них считается, если можно так выразиться, ну, ладно, перетерпим, все вернется на круги своя, все будет как раньше. И, соответственно, поэтому гора во многом, по многим направлениям, рождает мышь. И вот мы губернатору, еще раз говорю, на фактах объясняли наше, так сказать, мягко говоря, ну, неудовольствие, если хотите. Потому что тот же комитет по охране памятников, который, казалось бы, в этой работе должен был быть самой заинтересованной структурой, он среди, скажем так, отстающих. И глава комитета, госпожа Дементьева, ну, с нашей точки зрения, всячески уклоняется от реального участия в процессе. Поэтому мы проседаем, получается, и по срокам, и по содержанию, и очень жалко тратить силы на сизифов труд, скажем так. И вот об этом мы говорили губернатору. И поэтому в этом смысле, хоть мы и договорились о встрече на февраль, для нас гораздо важнее не то, что будет на встрече следующей, а то, что будет между состоявшейся встречей и следующей. Потому что если ситуация в таком в режиме постоянной работы, которая ведется в рабочей группе под руководством вице-губернатора Метельского, который, кстати, сам-то, с нашей точки зрения, проявляет заинтересованность в поиске компромиссов и в нахождении каких-то точек соприкосновения. Так вот, если ничего не изменится, то, конечно, станет вопрос, а, собственно, зачем тогда? Зачем тогда в этом участвовать? Нам кажется, что все-таки нужно достигать результата. Мы, по крайней мере, в этом заинтересованы и на это настроены. И об этом мы говорили губернатору.
Следующую встречу с градозащитниками губернатор Валентина Матвиенко назначила в феврале, но создается впечатление, что после того, как было решено отказаться от строительства небоскреба «Газпрома», диалог с представителями общественности стал приобретать формальный характер. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Около 40 человек погибли сегодня в результате нападения смертника на пост сил безопасности в районе Баджаур на северо-западе Пакистана. По сообщению местных властей, взрывное устройство было приведено в действие в момент, когда сотни беженцев собрались, чтобы получить продовольственные пайки. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым усыновителями и опекунами не могут быть граждане, судимые за такие преступления, как похищение человека и распространение порнографии и наркотиков. Один из активистов антифашистского движения «Антифа» Александр Козека, задержанный накануне сотрудниками милиции в Москве, отпущен на свободу. Как сообщают российские СМИ, Козека всю ночь находился в ОВД «Басманная», однако пока никакого уголовного обвинения ему не предъявлено. У здания ГУВД Бишкека сегодня утром обнаружен автомобиль со взрывчаткой, сообщает пресс-служба МВД Киргизии. По ее данным, в машине марки Land Rover находился газовый баллон, начиненный взрывчатым веществом, эквивалентным по меньшей мере 7 килограммам тротила. Взрывное устройство обезврежено, ведется поиск лиц, причастных к закладке бомбы. В Западной Европе тысячи авиапассажиров не попали домой на Рождество из-за перебоев в работе аэропортов, связанных со снегопадом. В парижском аэропорту имени Шарля де Голля за минувшие сутки были отменены около 400 рейсов. Десятки самолетов не поднялись в воздух и в аэропортах Ирландии, Бельгии и Германии. У представительства Китая в Гонконге прошла акция в защиту китайского диссидента, лауреата Нобелевской премии мира за 2010 год Лю Сяобо. Акция, в которой участвовали десятки человек, была приурочена к первой годовщине вынесения Лю Сяобо приговора суда по обвинению в антигосударственной деятельности. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что не уверен, что дело бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко дойдет до суда. В Нигерии по меньшей мере 11 человек, по уточненным официальным данным, стали в пятницу жертвами серии взрывов. На западе Колумбии при сходе оползня в департаменте Нарине погибли 13 человек.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Руководство Европейского Союза и представители ОБСЕ по вопросам свободы слова подвергли резкой критике власти Венгрии за принятый в стране новый закон о СМИ, резко ужесточающий контроль над всеми средствами массовой информации. Многие положения закона позволяют регулирующим органам по-разному трактовать его нормы. При этом нарушение закона о СМИ грозит крупными штрафами, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Новый закон о средствах массовой информации, принятый парламентом Венгрии 20 декабря, передает контроль над прессой так называемому «Совету по СМИ». Правление Совета целиком состоит сейчас из представителей правящей в стране партии Фидес – Венгерский гражданский союз. Создание Совета позволяет контролировать государственные и частные электронные средства массовой информации, газеты, интернет-порталы. Правительство премьер-министра Виктора Орбана мотивирует принятие такого закона необходимостью реформировать устаревшие нормы, не учитывающие технологический прогресс, прежде всего, быстрое развитие интернета. Новый закон о СМИ в Венгрии вызвал возмущение в европейских структурах, прежде всего, в Европейском Союзе, где Венгрия, кстати, будет председательствовать с 1 января будущего года. Жан Ассельборн, министр иностранных дел нынешнего председателя ЕС Люксембурга, назвал закон прямой угрозой для демократии. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович в специальном заявлении подчеркнула, что закон регулирует весь медийный контент на радио и телевидении, в газетах и в интернете на основе одних и тех же принципов, что противоречит стандартам ОБСЕ. Регулирование печатных СМИ может препятствовать свободным дебатам и плюрализму мнений. Даже несмотря на то, что технически регулировать онлайн-медиа практически невозможно, такая ситуация приводит к самоцензуре, сказала Миятович. Многие наблюдатели отмечают, что ключевые положения закона прописаны очень неясно. Речь идет в том числе о таком понятии, как нарушение общественного порядка. При этом, согласно нормам нового закона, в случае нарушения общественного порядка журналисты должны будут раскрывать свои источники информации. Венгерский политолог Золтан Бира считает, что средства массовой информации в Венгрии работают корректно и оснований для ужесточения контроля над ними не было. При этом очевидно, что правящая партия, имеющая больше 2/3 мест в парламенте, стремится к дальнейшей концентрации власти.
Я думаю, что здесь есть некая страсть концентрировать и власть, и контроль над средствами массовой информации. Если уже удалось весной получить больше, чем 2/3 мандатов в парламенте, это дает, можно сказать, что почти неограниченные возможности нынешнему правительству. Поэтому я думаю, что во всех направлениях, включая создание новую конституцию, они как бы переформируют политический дизайн современной Венгрии, и в том числе контроль над средствами массовой информации.
Политической силы, способной противостоять этой тенденции, в Венгрии на данный момент нет, отмечает Золтан Бира.
Либеральные партии в полном провале, То есть они даже не попали в парламент. Социалисты оказались слабыми после выборов. Есть праворадикальная партия, но я думаю, что для современной Венгрии будет хорошо, если их политическая позиция будет более слабее, чем сейчас. И есть трудно определяющая новая партия, каким-то зеленым оттенком, но я думаю, что тоже вот очень ограниченными возможностями. Так что реальная сила в нынешней Венгрии не в публичной политике, не в сфере гражданских сил. К сожалению, это еще не оформлено.
Еще до принятия нового закона в знак протеста против введения цензуры многие венгерские еженедельники выходили с пустыми страницами. В Польше на этой неделе газета «Выборча» опубликовала материалы на венгерском языке в знак поддержки журналистов в Венгрии. Международное давление может заставить венгерские власти смягчить закон, полагает политолог Золтан Бира.
Крупные фигуры европейской политики, в том числе министр иностранных дел Люксембурга, в том числе Ангела Меркель, канцлер, первая политическая фигура Германии, уже подняли этот вопрос, даже публично подняли. Я думаю, что это эти предупреждения заставят в какой-то мере подумать, что некоторые части этого закона, может быть, что стоит мягчить.
Российский специалист по истории Венгрии Александр Стыкалин обращает внимание на тот факт, что нынешняя политическая ситуация в Венгрии, вызывающая озабоченность в руководстве Европейского Союза, является следствием провала политики социалистов, в результате которой страна оказалась в глубоком кризисе. Учитывая, что экономическая обстановка в Венгрии в последнее время несколько улучшилась, позиции нынешней правящей партии Фидес сейчас довольно крепки.
Настолько сильны были настроения против прежнего правительства социалистического, которое 8 лет находились у власти. Неудивительно, что на предыдущих выборах вот эта оппозиционная партия Фидес получила такое большое количество голосов. Я думаю, что ближайшие, ну, по крайней мере, 2-3 года им волноваться не о чем. Настроения в обществе таковы, что они обладают еще достаточным кредитом доверия.
Это был специалист по истории Венгрии Александр Стыкалин. Европейские парламентарии заявляют, что будут внимательно следить за ситуацией со свободой слова в Венгрии и угрожают ответными мерами в случае, если принципы свободы прессы в стране будут нарушаться. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Бедность в России – тема сегодняшней программы «Третий сектор». Возможно ли ее преодолеть? Об этом будем разговаривать с Виталием Картамышевым из международной организации «Оксфам», Еленой Смирновой из благотворительного фонда «Созидание» и Максимом Егоровым, членом совета организации «Ночлежка», помогающим бездомным. В эту субботу, 25 декабря, в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как и в минувшем году, автор еженедельного обзора сетевых дневников на Радио Свобода Юрий Васильев воспользовался своим блогом в живом журнале, чтобы задать вопрос, насколько изменилась за год блогосфера. В какой-то момент подведение итогов года превратилось в обсуждение уходящего десятилетия.
Пожары, Рында, доктор Хренов, блогер Навальный, Транснефти не только, арт-группа «Война», украинский активист Кефемен, успешные сборы крупных сумм на благотворительность – все это и многое другое живой журнал уходящего 2010-го, последнего из нулевых. ЖЖ, собственно говоря, и стал этими нулевыми. Сеть заполнилась блогерами, пишущими по-русски именно в это десятилетие. Эпоха без скидок. Со своим началом, серединой, кульминацией и сейчас финалом. Чисто по времени, да и по много чему еще. Впрочем, живой журнал не был бы самим собой, если бы все было так однозначно. Вот что думает блогер по имени Плагиатор.
Я думаю, что этот год для ЖЖ был пиршественно-пафосным. То есть блогеры осознали, что гурьбой и батьку забороть можно. Поэтому уже вполне обычной и даже отработанной стала цепочка «факт», «пост», «перепост», «топ», «лента новостей», «реакция журналистов», «реакция властей». А учитывая аж на 2 твиттера нашего гаранта, можно сказать, что эта гурьба способна уже вполне реально кусать власти за пятки. ЖЖ – этакий журнал-фитиль нашего времени. Попасть под его раздачу становится крайне нехорошо для карьеры.
Чуть конкретнее высказался Дмитрий Лурье. Цитата. «Как писали, так и пишут. А вот читать ЖЖ в этом году стали внимательнее. И еще писанное в ЖЖ стало иметь больше невиртуальных последствий. И это неплохо». Невиртуальные последствия перечислил блогер Назарин.
«Видно, что Медведев стал внимательно отслеживать горячие темы и реагировать на них. Подтянулись губернаторы и депутаты, завели себе ЖЖ и твиттеры. Даже Путин отреагировал на рынду. Соответственно, тема апелляции к власти, а не только к народу, через ЖЖ стала популярна. Поэтому неудивительно, что топ-блогером стал Навальный».
Блогер Йоу, одна из первых пользовательниц русскоязычного ЖЖ, еще в прошлом году в таком же опросе отмечала: «В реал-блоге вмешиваются все активнее, и это хорошо. В 2010-м, по ее мнению, это направление только усилилось».
«Помощь незнакомцам, пострадавшим, потеряшкам, детям, старикам, даже пожарным. Мне кажется, реальных дел в этом году стало больше, и результаты более заметны. Формирование горизонтальных связей с помощью ЖЖ, взаимовыручка и ответственность, коллективные действия, приносящие видимые плоды – все это, несомненно, плюсы».
Минусов же, по мнению ее, уходящий год принес гораздо больше.
«Реклама во всех ее видах. Замусоривание пространства продолжается. Но теперь этого перестали стыдиться. Кнопка «Перепост» как показатель, с кем можно смело расфренживаться. Уход активно пишущих и явное заметное уменьшение контента, производимого в ЖЖ». И под занавес. «Ужасающая волна ксенофобии, массовая и пугающая. Когда события манежа перетекают в ЖЖ, не меняя знака, поддерживаем, мол, и понимаем мотивы погромщиков. Настроение отношения публики к определенным высказываниям и взглядам изменилось массово и радикально. И это ужасно».
Пользователь с ником «Злая сука» высказался еще конкретнее.
«Концентрация ненависти в ЖЖ зашкаливает, любая тема рождает холивар. Если раньше тролли – это такие специальные люди, которым хочется набросить и наблюдать за брызгами, то сейчас достаточно нечаянно написать: наркоманов надо изолировать, национализм – это плохо, футбольные фа, и все, результат не заставит себя ждать». Кнопка перепоста окончательно зафиксировала ЖЖ как годное средство передачи данных в толпу. Люди пишут страшные истории, сопровождают кнопкой и потом просто ждут результатов. Не надо покупать посты в 30 блогах, достаточно написать «ужас-ужас» в каком-нибудь одном.
Именно на уходящей неделе в ЖЖ появился пост, претендующий на бытие в качестве полноценного символа времени. Накануне визита Дмитрия Медведева в Останкино, там прошел его прямой эфир с главами трех российских телеканалов, в «Живом журнале» появился пост пользователя «Кропалик». Этот пост, вскоре пропавший из общего доступа, так бывает, и это тоже соответствует времени. Пост, сохраненный при этом всеми поисковыми системами и перепечатанный некоторыми сетевыми СМИ, достоин того, чтобы завершить картину 2010-го, да и, пожалуй, нулевых как таковых, в чистом виде, без комментариев.
Дело в том, что в Останкино всегда к приезду Вовы и Димы наводят марафет. Как в «Алисе в стране чудес». Красят розы, всякие трещины замазывают, таджики моют шлагбаумы. В этот раз фантазии останкинских чиновников не имели границ. Как облегчить президенту его участь? Как тронут искренней заботой его израненное сердце? Не знаю, кому пришел в голову единственный верный ответ на все эти риторические вопросы, но был он поистине гениален. В мужском туалете возле студии, где будет писаться интервью и твориться современная история, произвели мелкий косметический ремонт. На 10 сантиметров опустили уровень писсуаров.
Если президентом станет Михаил Прохоров, то прочим придется из писсуаров умываться, заключили блогеры. Что ж, бывали хуже времена, но не было смешней. До встречи в новом десятилетии.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Около 40 человек погибли сегодня в результате нападения смертника на пост сил безопасности на северо-западе Пакистана. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым усыновителями и опекунами не могут быть граждане, судимые за похищение человека, распространение порнографии и ряд других преступлений. У здания ГУВД Бишкека сегодня утром обнаружен автомобиль со взрывчаткой. Взрывное устройство обезврежено. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Найти и слушать Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Западные христиане и часть христиан восточного обряда отмечают Рождество Христово по новому стилю. Папа Римский Бенедикт XVI выступит сегодня с традиционным посланием «Урби эт орби» – городу и миру. В пятницу вечером понтифик отслужил рождественскую мессу в храме Святого Петра в Ватикане. В своей проповеди Бенедикт XVI призвал к прекращению насилия в мире и напомнил верующим о необходимости истинного братства. О Рождестве в Ватикане. Римский журналист, специалист по истории Ватикана Алексей Букалов.
В отличие от русской православной традиции, в католической Рождество – это самый главный праздник года. Поэтому встречается он особо торжественно и не только по всей стране, но и внутри ватиканских стен. Празднование торжества началось уже заранее, довольно давно, когда кардинальская коллегия встретилась с папой Бенедиктом XVI и принесла ему свои поздравления, что дало возможность папе тоже выступить с таким небольшим оценочным текстом о прошедшем годе и выразить свои пожелания, в свою очередь. Затем очень много внимания уделяется оформлению папского города-государства к этому празднику. Существует большая конкуренция среди северных провинций Италии и даже зарубежных стран по поставке рождественских елей к этому случаю. Но, в частности, вот в этом году из Южного Тироля прибыла большая ель, установленная на площади Святого Петра, еще полсотни мелких рождественских елочек, которые установлены в разных покоях и залах апостольского дворца и других помещений Ватикана. Но, конечно, очень многое проходит не столь публично и проходит в молитвах. И, в частности, папа римский, который служит обязательно мессу ночную. Все это подготовка к торжественному дню в субботу, ровно в полдень. Папа выступает с традиционным обращением к граду и миру с центрального балкона собора Святого Петра. Это повод поздравить паству, поздравить весь крещенный мир с Рождеством. Как правило, по традиции, заложенной Иоанном Павлом II, он делает это поздравление на многих языках, порядка 50, иногда даже больше, в том числе по-русски. Это очень торжественная церемония с участием почетных караулов, швейцарские гвардейцы, которые исполняют гимн Ватикана на музыку Шарля Гуно, и итальянские карабинеры, которые исполняют итальянский гимн приветствия понтифика. Все это очень торжественно и красиво.
То, как Рождество отмечается в Ватикане, это образец для празднования в других католических странах или в каждой стране есть свои национальные особенности?
Конечно, у каждой страны, в том числе и даже в каждой итальянской области, есть свои какие-то особенности. Есть общее правило, которое сформулировано очень давно итальянцами, которое звучит по-итальянски «Иль Натале кон и твой», «Сан Сильвестр кон и вой», «Рождество со своими», а «Сан Сильвестр» — это «Новогодняя ночь», с кем хочешь. Рождество — это домашний праздник, и итальянцы стараются соблюдать эту традицию. Несмотря на все разговоры о кризисе, очень много денег тратится на подготовку к сочельнику, к рождественскому ужину и к обеду на следующий день. Поэтому все эти традиции соблюдаются. Обязательно выставлены везде эти маленькие ясли или вертепы. Итальянцы называют призеппи. Это целая такая уже национальная культура создания этих маленьких макетов сцены Рождества в Вифлееме. Самый большой стоит на главной площади, Ватиканской площади Святого Петра, прямо между недавно поставленной елкой и древним египетским обелиском. Это традиционно большие в человеческий рост фигуры всех участников этого действа, волхвов и святого семейства.
У католиков принято на Рождество дарить подарки. Какие в основном это подарки? Или каждый индивидуально подбирает, исходя из собственных предпочтений?
Принято обязательно, дарят подарки всевозможные. Сейчас в этот век консумизма торговые фирмы соревнуются в рекламе своих собственных товаров, дарят какие-то подарки в зависимости от достатка, достаточно дорогие, но и символические. Обязательно приходят гости и ставят на стол этот знаменитый рождественский кулич, панеттоне, затем сладости, которые сопровождают этот праздничный ужин. ужины, и даже некоторые специалисты предупреждали, чтобы больные диабетом следили за количеством сладкого, которое они поедают за праздничным столом. Ну, а подарки самые разнообразные. Главное, чтобы они были красиво упакованы, чтобы они были с каким-то сердечным приветом.
Но если мы заговорили о праздничном столе, а есть ли какие-то традиции, особенности, каким должен быть праздничный стол у Папы Римского?
Папа Римский — это как бы не просто должность, это всегда живой человек, и к тому же конкретный, совершенно принадлежащий конкретной культуре. Нынешний папа — это папа Бенедикт, он баварец, он любит немецкую кухню, но как, поскольку человек, он очень пожилой, то ест он очень мало, это какие-то небольшие закуски мясные, которые иногда сопровождаются даже пивом любимым баварским, которым мы, конечно, к Рождеству поставили из Баварии, я думаю, на радость там окружающего персонала, потому что сам папа выпьет немного. Ну и мюнхенские сладости, которые ему поставляют не только из Баварии, но и делают специально для него кондитерской недалеко от Ватикана.
О Рождестве в Ватикане рассказывал римский журналист Алексей Букалов. И в завершении нашей программы исторический календарь.
Пятого декабря 1888 года в Петербурге родилась Вера де Боссе. Разносторонне одаренная, европейски образованная, эта актриса стала заметной фигурой Серебряного века. Де Боссе снялась в нескольких фильмах Якова Протазанова, играла в камерном театре Александра Таирова. Там Вера познакомилась с художником Сергеем Судейкиным, ставшим ее мужем. Ради супруга де Боссе оставила театральную карьеру. Вера сформулировала для себя 7 обязанностей жены художника, в частности, каждому порыву работы идти навстречу, зажигаться его новыми замыслами, знать каждую работу, ее замысел, значение, быть физически идеалом, а потому быть его вечной моделью. В парижской эмиграции Вера познакомилась с композитором Игорем Стравинским и после 6 лет брака ушла от Судейкина. Много лет она прожила во Франции, затем в Америке. Скончалась в возрасте 94 лет. Похоронена в Венеции.
26 декабря 1948 года на советском реактивном самолете Ла-176 конструкции Семена Лавочкина впервые была превышена скорость звука. Летчики-испытатели, полковник Иван Федоров и капитан Олег Соколовский, достигли скорости 1105 км в час. Федоров вспоминал: «Перед полетом на преодоление звукового барьера стало очевидным, что гарантии выжить после него нет никакой. Никто не знал практически, что это такое и выдержит ли конструкция самолета напора стихии. Но об этом старались не думать. Преодоление звукового барьера стало важнейшим этапом в истории мировой авиации. Лавочкин решил эту проблему не только за счет усовершенствования реактивного двигателя, но и создав стреловидное крыло».
Седьмого декабря 1978 года король Испании Хуан Карлос I в Конгрессе депутатов утвердил Конституцию. Страна после 40 лет правления генерала Франсиско Франко стала парламентской монархией. Репрессии против политических противников, коммунистов, социалистов, анархистов, республиканцев и сепаратистов из Каталонии и страны басков продолжались вплоть до самой смерти Франко. Но и при диктаторском режиме Испания с 47 года считалась монархией с вакантным местом короля. Генерал Франко принял решение, что королем после его смерти должен стать принц Хуан Карлос, что и произошло в 75 году.
Восьмого декабря 1953 года родился Ричард Клайдерман, французский пианист, прославившийся своими обработками поп- и рок-классики.
29 декабря 1845 года независимая республика Техас стала 28-м американским штатом. Техас до сих пор остается единственным международно признанным независимым государством, напрямую принятым в состав США в качестве равноправного члена Союза. Объяснение этому лежит в истории Техаса, который в середине 1830-х годов решил отделиться от Мексики, не желая мириться с диктатурой ее правительства. Вооруженная борьба за независимость Техаса длилась 7 месяцев и закончилась победой техасской армии. Вскоре была принята Конституция, и Техас провозглашен республикой. Рейды мексиканцев на Техас продолжались еще почти 10 лет. США официально в эту борьбу не вмешивались, хотя для помощи Техасу в США вербовались тысячи волонтеров. Только победа 1846-48 годов полностью подавила сопротивление и претензии Мексики.
30 декабря 1525 года в своем родном городе Аугсбурге скончался торговец и банкир Якоб Фугер по прозвищу «Богатый». Фугеры разбогатели на торговле тканями и приумножили состояние, начав добычу серебра и меди на территории современной Словакии. Позже они объединились с другим аугсбургским купеческим и банкирским домом Вельзеров и получили у португальского короля разрешение на прибыльную торговлю пряностями. Благодаря деньгам фугеров германским императором Карлом V стал испанский король Карл I.
Декабря 1958 года кубинский диктатор Фульхенсио Батиста бежал в Доминиканскую республику. На следующий день партизаны Фиделя Кастро вошли в Гавану. В 1933 году Батиста возглавил так называемый «сержантский мятеж», сместивший временное правительство Сеспендеса и Кессады. Батиста получил звание полковника и должность начальника генерального штаба кубинской армии. Впервые он занимал пост президента с 1940 по 1944 год. В 1952 году вторично стал президентом, совершив военный переворот и установив военно-полицейскую диктатуру.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержин. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева и Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Человек имеет право». Гости Марьяны Тарачешниковой сегодня, зав. Кафедрой предпринимательского права Высшей школы экономики Оксана Олейник и адвокат Анна Ставицкая. Слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это объясняется стойкостью граждан, которые...
Мы показали зимнюю сказку. В 2012 году некий медведь...
49% преступлений в городе совершается иногородными.
Костусев, получивший около 2% голосов, считает результаты сфальсифицированными.
Одобрение договора с Сенатом выглядит крупной политической...
Свободный победой. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.